Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 6 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. По-прежнему в режиме удаленки работаем, но в прямом эфире. СМС-портал работает. Ваши сообщения можно присылать через Телеграм. Можно звонить 7373-948, код города 495. Сегодня в программе «Своя правда» мы будем говорить о тучных временах. Министр финансов, глава министерства Антон Силуанов дал интервью телеканалу «Россия-1» и сказал, что для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности. Вот прямая цитата. Слова Силуанова: «Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве». Силуанов говорит, что ситуация с коронавирусом повлияла не только на нефтяную отрасль, но и на ряд других. Тем не менее, сказал Силуанов, напомню, это глава Министерства финансов, он давал интервью телеканалу «Россия-1», тем не менее, говорит, Россия к этому готова. Силуанов говорит, что у Центробанка накоплен достаточный запас золотовалютных резервов. Он говорит о том, что доходная база бюджета может уменьшаться, но власти к этому сценарию готовы. Как бы то ни было, при всей готовности к тем или иным сценариям, нужно говорить о том, что с точки зрения властей будет дальше. Готовы ли они к развитию этой ситуации? Алексей Савруков, профессор Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Скажите, вот сегодня уже пишут о том, что существует сразу несколько стресс-сценариев, прям так и называют, стресс-сценарии развития экономического кризиса в России. С вашей точки зрения, как много таких сценариев?
Дело в том, что, по моим сведениям, таких сценариев буквально на данный момент два. Один от Минпромторга, а второй от Центра макроэкономического анализа и прогнозирования.
И чем они отличаются?
По моим сведениям, эти сценарии отличаются тем, что последствия для экономики могут быть разными. По оценкам Минпромторга, которые ожидают в негативном сценарии нефть по $10, доллар по 89 рублей, замедление экономической активности в стране будет больше, и примерно до осени вся страна будет находиться в режиме карантина. По оценкам Центра макроэкономического анализа и прогнозирования рассматриваются три сценария – мягкий, жесткий и шоковый. И наиболее вероятный, по их точке зрения, по их мнению, сценарий является жесткий, который подразумевает снижение экономики на 7% и производительность труда на 25%.
Когда вот в данный момент, во-первых, можно ли пытаться предполагать, по какому из этих сценариев пойдет развитие страны в ближайшее время? Как я понимаю, это зависит не столько от реакции властей, сколько, собственно, от распространения коронавируса.
Да, безусловно. Я считаю, что подготовка сценариев необходима и является правильной и своевременной инициативой. Однако замечу, как вы правильно отметили, что на прогнозные оценки очень высока доля внешних факторов, которые влияют на прогнозные оценки. Это в первую очередь политические факторы, связанные с разрывом сделки по ОПЕК, а также распространением коронавируса. Поэтому этот вирус не похож на другие, каждый вирус уникален, каждый кризис уникален, и поэтому делать эти оценки необходимо, но нужно учитывать, что их достоверность и вероятность очень низка, и следует скорее ждать какого-то среднего результата, среднего сценария, средневзвешенного из этих всех оценок.
Те меры, которые принимают в последние дни в правительстве Российской Федерации или заявляют о том, что эти меры будут приняты для того, чтобы поддерживать так или иначе экономику, с вашей точки зрения, они исходят из худших сценариев развития ситуации или как раз наоборот, шока они пока не предполагают?
Традиционно государственное управление, а также макроэкономические прогнозы в нашей стране страдают излишним оптимизмом. А качество прогнозов перспективного планирования неудовлетворительное. Во многом это обусловлено тем, что на кризисную ситуацию влияет большое количество факторов, а также высокая неопределенность. Поэтому, на мой взгляд, правительство избрало подход излишне консервативный, который подразумевает поддержку граждан, а также отдельных компаний. Однако, мне кажется, что размеры поддержки можно было бы увеличить, учитывать также при этом уровень задолженности и финансовое состояние компаний, а также конкретных граждан, то есть увеличивать целевое направление этой поддержки.
Когда вы говорите о целевом направлении поддержки, тут же приходят на память сообщения, которые мы получаем из европейских стран, где людям, которые заявляют о появлении у них проблем, чуть ли не тут же государство перечисляет определенные деньги. У нас уже достаточно четко сформулировал Собянин, это бюджет треснет, если что-то подобное делать. С вашей точки зрения, это все-таки придется делать, или власти будут до последнего пытаться обойтись без подобного рода мер?
Дело в том, что, на мой взгляд, подобные подходы к решению проблем в текущий момент отражать могут несколько моментов. В первую очередь, это, скорее всего, то, что государство, вероятно, думает, что средств поддержки может не хватить, и кризис может затянуться, и поэтому пытается всячески оптимизировать размер расходов. А, на мой взгляд, необходимо оптимизировать размер расходов непроизводительных, а в первую очередь поддерживать спрос и предложение, потому что у нас сейчас на данный момент одновременно шок спроса и шок предложения. Поэтому считаю, что бюджет у нас в Российской Федерации является не таким долговым. Уровень долговой нагрузки составляет 15% от ВВП, и есть потенциал для роста размеров поддержки граждан.
Спасибо. Это Алексей Савруков, профессор Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Мы говорим о том, как может развиваться ситуация в экономике в связи с коронавирусом. Еще раз напомню, Антон Силуанов, глава Министерства финансов, заявил в интервью телеканалу «Россия-1», что тучные времена прошли, и сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве. То есть, когда ситуацию описывают таким образом, это означает, что власть рассматривает то, что происходит в экономике, как, ну, всего лишь некое осложнение. Было совсем хорошо, тучные годы, а теперь придется более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве. Ну, то есть ситуация стала чуть-чуть хуже, чем та, которая была прекрасной, когда были тучные годы. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете писать и туда. Можете звонить 7373-94-8. Телефон прямого эфира. А вот харьковчанин задается хорошим вопросом. Мы планируем как раз этот вопрос и задать на голосовании во второй части программы, а были ли у нас тучные времена? Он пишет нам через Телеграм. Но давайте продолжим разбираться с тем, в какой ситуации находится и Российская Федерация, и весь мир. К нам присоединяется преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Николай Крыжиневский. Николай Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сейчас обсуждаем, благодаря вот этому заявлению господина Силуанова, пока мы говорили о ситуации в Российской Федерации с экономикой. Но если говорить о том, что существует, наверное, ведь и сценарии развития мировой экономики, существуют, во-первых, такие сценарии, и если они существуют, как их обсуждают, о чем вообще говорят, что будет дальше?
Ну, пока в основном экспертное сообщество сфокусировано на оценке убытков от коронавируса. И сценарии в основном моделируют, сколько там процентов ВВП мы теряем, мы как мировая экономика, а не как Россия, теряем, там, грубо говоря, за день шатдауна, за неделю шатдауна и так далее. И на самом деле практически для всех экономик оценки очень схожие, они колеблются где-то в районе четверти выпуска, то есть примерно 25% ВВП. Ну, соответственно, грубо говоря, в крайнем случае, если весь год продлится шатдаун, то мировой ВВП сократится на 25%, если уж совсем экстраполировать. Пока никто таких, правда, официальных прогнозов и в качестве основного сценария не публикует. В основном говорят о том, что шатдауны продлятся 1-2 месяца в ключевых экономиках, ну и, соответственно, потери составят, честно, меньше, порядка, скорее, там, 5% ВВП в среднем.
Сегодня, когда обсуждают возможные сценарии развития российской экономики, если можно в нынешнем году говорить о развитии экономики, так вот, говорят, что эти сценарии сильно зависят от того, как быстро будет восстанавливаться Китай и Европа. А мы действительно настолько зависим от других?
Ну, ваш вопрос справедлив в том смысле, что... как конкретно в сложившейся ситуации мы сами выключили собственную экономику, да, то есть надо было сделать выбор между тем, чтобы спасать людей, пожертвовав экономикой, либо спасать экономику, пожертвовав людьми. Мы, соответственно, выбрали остановить экономику, спасать людей. Как следствие, логично, да, что мы как сами решим вернуть экономическую деятельность к нормальному режиму, восстановление внутреннее будет зависеть от нас самих. Нужно просто дать, позволить опять людям работать, когда угроза коронавируса уменьшится. Но при этом, конечно, отмечу, что при стагнирующей Европе и стагнирующем Китае вообще говорить о каком-то развитии, какой-то повестке роста тоже не приходится. Да, мы там немного восстановимся, экономика прекратит падать, но и цены на основные наши экспортные товары, и объемы экспорта резко снизились, и смежных отраслей очень много, поэтому, конечно, ну... повестка действительно нормализации полной, она будет актуальна только тогда, когда и Китай, и Европа придут в себя. И я бы обратил еще одно внимание на один момент. Бессмысленно, мне кажется, рассуждать, ну, например, про то, что Китай сейчас восстанавливается, там уже вроде как проблемы стихли, а вот Европа пока еще нет, но будем расти вместе с Китаем. Дело в том, что все-таки основная, существенная часть экономической активности Китая связана и с Европой, и с Соединенными Штатами. Поэтому пока... везде ситуация не нормализуется, там отдельно взятый Китай или отдельно взятый какой-то даже целый регион, он не решит проблемы глобальной экономики.
Теперь про выключение экономики. Мы выключили собственную экономику, чтобы спасти людей. Теперь сильно зависит от того, когда мы ее будем обратно включать. Завтра, через неделю, через месяц или через два?
Да, на мой взгляд, и это очень субъективное суждение. Боюсь, что никто точного там медицинского ответа вам не даст, но зависит, причем по очень простой причине, если ее как бы таким русским языком объяснять, зависит от того, какие денежные запасы есть у компании. То есть, если мы закрываемся на 2 недели на месяц, многие как-то, но переживут. Конечно, будут говорить о том, что тяжело, рассуждать о помощи и так далее, но переживут. При длительном закрытии экономики, ну, просто физически денег на счетах не останется для того, чтобы продолжать функционирование базовое, да, ну, любой компании все равно нужно совершать какие-то платежи, и, ну, я бы сказал, что вот в мировой экономике есть некоторые исследования, да, и запасы денежные, ну, это в основном суммы на 20-30 дней обычных операционных расходов. Ну, хорошо, может быть, их можно ужать, там как-то немножко оптимизироваться, ну, может быть, действительно, это будет месяц-полтора. Но сверх того, физически многим будет не на что существовать, поэтому более длительный карантин, он просто приведет к дефолтам и закрытиям бизнеса, которые даже при потом разрешении, да, при открытии экономики, они просто не вернутся к деятельности, потому что их уже физически к тому моменту не будет.
И в этом смысле наши слушатели, даже пока мы с вами разговариваем, наши слушатели пишут об этом, ссылаясь, кстати, на западный опыт, что первым делом государство должно раздавать людям деньги. Причем и тем, кто занимается бизнесом, то есть тех, кто формирует предложение, и тех, кто бизнесом не занимается, то есть тех, кто формирует спрос. Насколько это справедливый взгляд на решение проблемы?
Ну, принципиально справедливый. Я бы первое, что отметил, вот у нас как-то в стране есть очень несправедливое, на мой взгляд, восприятие того, что вот там на Западе все всем деньги раздают, а у нас никто ничего не делает, и государство только повышает налоги. Это несколько не так. По факту мер поддержки и в Европе, и в Соединенных Штатах пока очень мало, крайне мало. Там в тех же США Конгресс до последнего момента ругался о принципиальных позициях, только-только вроде как принял базовый законопроект. Но никаких расширенных мер, они все пока на стадии предложений. Да? Это дискуссии, и на самом деле и там, и у нас, они ведутся в одном направлении. Структурно все правильно. Ну, то есть должна быть какая-то безусловная помощь у нас в России особенно, потому что очень многие люди получали доходы ну, либо в серой зоне, да, либо как-то не до конца задекларированные, и просто попытаться поддержать предыдущий уровень дохода, ссылаясь на какие-то формальные показатели, может по многим ударить, потому что они формально этот доход не показывали, да, соответственно, там будет казаться, что поддерживать нечего, а на самом деле некоторые суммы нужны. Ну и вторая часть, да, это то, о чем вы упомянули, через бизнес, то есть либо кредитовать оборотные средства, либо как-то еще финансировать выплату заработной платы. И тут уже будет намного более, ну, что ли, справедливая привязка, да. Банки видят, какая у вас была заработная плата, банки могут подтвердить, что этой компании фонд оплаты труда нужен в таком-то размере на месяц. И дальше этот кредит за компанию погасит правительство, да. Ну, это, на мой взгляд, наиболее оптимальный механизм. Ну, не правительство, а в широком смысле. Кто-нибудь из государства.
Ну, да.
Вот. Ну и плюс это решает вторую проблему. У нас все-таки очень большая страна, непонятно, сколько денег давать, да, потому что, ну, если ориентироваться на в среднем по России, в крупных городах это будет очень мало. Если давать в среднем по крупным городам, то, конечно, все будут счастливы, но денег хватит ненадолго. Поэтому вот такой вот подход, когда вы платите столько, сколько реально составлял доход в последние месяцы, он тоже такой более лучше поддерживает нормальное существование, что является целью в нынешней ситуации.
Еще один вопрос, возвращаясь к сегодняшним заявлениям Силуанова. Когда он говорит, тучные времена прошли, и сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, он не преуменьшает значение проблемы?
Ну, это аккуратная правительственная риторика. Масштаб проблемы, я боюсь, пока до конца непонятен никому. Есть только сценарии. Вот то, с чего мы начали разговор, да, может быть так, а может быть эдак, и надо моделировать величину потерь в зависимости от длины шатдауна, от срока, на протяжении которого это будет происходить. Конечно, у нас, в принципе, очень консервативное Министерство финансов, оно также видит цены на нефть и понимает, что текущие доходы отчасти придется финансировать, вероятно, из резерва, ну, то есть восполнять, да, недостаток доходов из резервов. Поэтому призывает... ну, максимально рационально подходить к расходованию средств. Но мне не кажется, что здесь есть какое-то преуменьшение и преувеличение, это просто некая философия, которая Минфину присуща.
Спасибо. Николай Крыжиневский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики, был с нами на прямой связи. Значит, Виталий из Филей пишет про раздачу денег. Мне, как и всем, идея нравится. Получить деньги от государства, кто же не рад. Но, во-первых, где гарантии, что деньги пойдут в экономику? Во-вторых, насколько справедливо, если всем давать и работающим, и бездельникам, и маргиналам, которые эти деньги банально пропьют. Это формулировки, которые использовал наш слушатель Виталий, 618, и он написал через Telegram, говорит МСК-бот. Можно писать через смс-портал, +7 925 48 94 8. Можно звонить 7373948, код города 495. 7373948, телефон прямого эфира, бензин у нас дороже, чем в Европе, полагает 585-й. Что вы имеете в виду? 585-й. Надо не забывать, когда вы участвуете в дискуссии, вот эта вот история залезть на броневичок, она не очень правильная. Ну, потому что вряд ли вас кто-то услышит. Потому что бензин у нас дешевле, чем в Европе. Ну уж если вы так говорите. Ладно, давайте про тучные времена продолжим разговор. Борис Шмелев, профессор, руководитель Центра политических исследований в Институте экономики Российской академии наук. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, Силуанов говорит, что в экономике завершаются или завершились тучные времена. Но как только мы начали на эту тему говорить 25 минут назад, люди начали забрасывать нас сообщениями, а что у нас вообще были тучные времена? Вот если попытаться объективно судить о том, что было с российской экономикой, они реально были?
Ну, в последние примерно 10 лет российская экономика находится в глубоком кризисе. Темп роста ее в последние... Алло, темп роста ее в последние...
Не получилось, судя по всему. Или я не слышу, алло. Или меня не слышат. Про тучные времена...
Вас слышу. Я вас слышу.
Все. Вот алло, тогда все. Теперь и я вас слышу. Отлично.
Да, я вас слышу. Да. Последние 10 лет российская экономика переживает кризис. И говорить о том, что какие-то были в ее истории тучные времена, не приходится. Видимо, Силуманов имел в виду, что была более или менее... удобная для России цена на нефть и на энергоресурсы, которые Россия экспортировала на мировой рынок. И он, видимо, имеет в виду, что эпоха сравнительно дорогой нефти энергоресурсов закончилась. Мы помним, мы помним, что еще 15 лет тому назад цена нефти доходила до $120 за баррель, а сейчас она опустилась где-то вот до $15-20. И видимо, что в ближайшие годы, обозримые будущем, в течение нескольких лет, цена на нефть и энергоресурсы будет сравнительно низкой. Может быть, она будет чуть выше, чем сейчас, но во всяком случае тех цен, которые Россия имела в предыдущие годы, уже не будет. И я думаю, что именно это он имел в виду, когда говорил о тучных годах для России. Но при всем при том, эти высокие, сравнительно высокие цены на энергоресурсы, они не способствовали экономическому развитию России, не способствовали переходу развития экономики в новые качества. К сожалению, создать ни государство, ни бизнес, новую экономику, дать новый толчок развитию экономики не смогли.
Скажите, ничего нельзя сделать, ну, учитывая, что за 10 лет ничего не сделали, вы только что это упоминали, а ничего нельзя сделать, чтобы российская экономика в эти тучные времена вернулась?
Ну, нет, конечно, сейчас нужно очень постараться, чтобы создать новую экономику, делать ставку на доходы от энергоресурсов, от нефти и газа сейчас уже не приходится. Добыча, продажа, точнее, нефти, она где-то на уровне рентабельности, а вот несколько дней даже назад и цены на нефть, российскую нефть, были отрицательными, то есть мы ее продавали ниже себестоимости. Поэтому говорить о том, что тучные времена для российской экономики наступят, можно только тогда, когда будет создана новая экономика, когда будет принята новая экономическая политика, новая парадигма развития страны, то есть когда произойдет существенное обновление. Обновление и элиты, и экономической политики, и самой экономики. Это потребует огромных затрат, огромных усилий, и это потребует немало времени.
То есть, если Россия... Борис Александрович, еще раз, вот когда вы говорите, это потребует немало времени, ну, чтобы вот в этом разговоре мы более-менее понимали, не при нас.
Я думаю, что если вот в ближайшее время начнется перестройка всей экономики России, то, что называется реиндустриализация, то я думаю, что это потребует лет 7-8, как минимум.
Угу. Но это должна быть реиндустриализация, полагаете?
Да, я думаю, что это должна быть, на общем языке называется реиндустриализация, хотя достаточно обширный такой термин, когда должны будут созданы новые отрасли и установлены отрасли производства. К сожалению, в России загублены многие отрасли, которые производят реальный товар. Станки, оборудование и многие другие машины. И вот то, чего нам не хватает, то, чего...
Да, у нас последняя минута до новостей, а я хотел бы все-таки уточнить, означает ли то, что вы говорите, что единственный выход с вашей точки зрения, когда государство становится инвестором, другие же вот в это вкладывать не будут, у них нет денег?
Ну, в этом-то и проблема сейчас, потому что все социальные программы, которых нам президент объявил там несколько месяцев назад, они сейчас зависают. И страна сейчас не может и инвестировать, а без этого нельзя развивать экономику, и поддерживать достаточно высокий жизненный уровень. Надо делать выбор. И, видимо, нужно делать выбор в пользу инвестирования, в пользу развития самой экономики, с тем, чтобы, как я уже сказал, там через 7-8 лет мы получили новые качества. Значит, мы вообще ничего никогда не получим.
Поэтому, я понял. Да, спасибо.
Придется затянуть пояса нам сейчас и жить вот в этих условиях.
Борис Шмелев, профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук. Это программа «Своя правда» о том, что тучные времена в российской экономике прошли, и теперь нужно быть более экономными. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». 6 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Продолжаем работать на удаленке, но в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И номер телефона 7373948. Код города 495. Антон Силуанов, глава Минфина, в интервью телеканалу «Россия-1» заявил о том, что тучные времена в экономике России окончены. И теперь надо более ответственно ко всему подходить, и придется, видимо, где-то даже экономить. Это не прямая цитата из того, что Силуанов говорил, но смысл, как мне кажется, я передаю достаточно правильно. Голосование. Мы специально такое голосование, у которого, как кажется, очевидный результат. Но все-таки. Считаете ли вы, что мы жили в тучные времена? Да или нет? Ну, то есть, вот готовы ли вы признать, что какое-то время все-таки было тучными временами? Пусть даже это некое преувеличение. Да или нет? Попытаемся узнать. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору, набирайте этот номер. Можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм. Но сначала экономист-партнер компании О2 Консалтинг Денис Ракша с нами на связи. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день, Игорь.
Слушайте, а с вашей точки зрения в нынешней ситуации вообще можно рассчитать сценарии развития экономики?
Можно рассчитать много сценариев, и при этом не будет понятно, какой из них реализуется.
А вообще нынешняя ситуация в экономике, она как-то позволяет более-менее эффективно решать появляющиеся проблемы, или, учитывая, что есть внешние условия, реально, ну, надо пытаться решать, что называется, по мере поступления проблем?
Смотрите, проблемы решать можно в любых условиях. Другой вопрос, если мы говорим о прогнозировании, то прогнозировать сейчас практически невозможно. Ситуация меняется очень быстро, сравнить ее не с чем. То есть в истории наблюдаемой экономики ничего подобного никогда не было. Поэтому ориентироваться не на что. И нужно просто очень быстро следить и следовать за ситуацией. Но прогнозировать возможности это не дает.
Хорошо, тогда про другое. Можно говорить о том, что происходит что-то ужасное, и там вот многие полагают, что там они после каникул на работу выйти не смогут, возобновить бизнес не смогут, а можно предполагать, что просто тучные времена прошли. Здесь нет неких противоречий?
Ну, смотрите, тучные времена, конечно, прошли. То, что кто-то не сможет выйти на работу с точки зрения экономики, это не ужасно, это ужасно с точки зрения отдельно взятого человека. С точки зрения экономики ужасно, когда это становится массовым. И, судя по всему, это действительно становится массовым и в мировой экономике, или там в экономике ведущих стран. И российской экономике это тоже угрожает, и более того, это уже реализуется. Мы просто не можем это почувствовать сейчас, потому что нет статистики такой быстрой, да, и те, кто сидят дома, еще не знают, выйдут они на работу или уже не выйдут. То есть мы пока что можем только строить гипотезы, которые невозможно проверить.
Мы не можем строить... Подождите, мы не можем или правительство – это тоже мы?
Правительство – это тоже мы. Правительство тоже строит гипотезы, и это показывают вот все эти прогнозы. Там 3 прогноза от Центра макроэкономического прогнозирования, 2 прогноза от Минэкономразвития для стресс-тестирования Минпромторга. Они абсолютно разные. Они, на мой взгляд, абсолютно все неадекватные, потому что в качестве экзогенных переменных в этих математических моделях, ну, то есть внешних переменных, которые, например, описывают, как мировая экономика повлияет, как цены на нефть повлияют, как спрос, там, торговля повлияет, туда вставляются какие-то совершенно цифры, взятые из потолка. Мы про них не знаем, мы даже про свои цифры не знаем, а уж про мировые-то тем более. Мы их сейчас можем только нафантазировать себе. Ну, максимальное количество разных сценариев дает нам огромную палитру, из которой мы можем выбирать. Наугад практически.
Тогда уже от прогнозов к реальным действиям, вот вы смотрите на ситуацию, вы как-то, учитывая ваш опыт, можете оценивать, что происходит с экономикой Российской Федерации. Потом вы смотрите, как реагирует на это правительство Российской Федерации. С вашей точки зрения, вы и правительство одинаково оцениваете то, что происходит? Или как вы оцениваете то, что делает правительство?
Смотрите, два разных ответа на этот вопрос. Я думаю, что я и правительство, мы примерно одинаково оцениваем это, но при этом правительство действует, как оно может действовать. Условно, я там какой-нибудь эксперт, всегда считаю, что правительство делает недостаточно. У правительства есть свои ограничения, всякие политические, административные, процессуальные, бюрократические, наконец. И оно действует всегда в рамках этих ограничений. И когда какой-нибудь эксперт говорит, что нужно дать денег экономике там прям напрямую, вот смотрите, на Западе, там в Европе, в Соединенных Штатах 10% ВВП, прямые субсидии бизнесу и гражданам. Вот. То есть эксперт прав. Ну и правительство по-своему тоже право, потому что как бы у него есть там бюджет, у него есть социальные обязательства, у него есть обязательства по поддержке системообразующих компаний. Оно все это примерно там прикидывает себе в голове и думает, если я сейчас потрачу 10% ВВП, то что я буду делать в следующем году или там во втором полугодии? Давайте-ка подождем, а вдруг это все само рассосется? Ну, вот так вот это все происходит. Плюс все эти поддержки, меры поддержки, они же должны быть приняты на уровне правительства. То есть, грубо говоря, их должен согласовать Минфин. Если какое-нибудь министерство, там, Минсельхоз или Минпромторг предлагают какие-то поддержки, туда закладываются определенные расходы бюджетные, и Минфин должен поставить, грубо говоря, свою подпись под всем этим. И все понимают, что Минфин не поставит. Ну, грубо говоря, Минэкономразвитие может предлагать адекватные меры поддержки, а Минфин будет говорить, а у нас нет денег. И каждый из них в своей собственной логике существования будет прав. И дальше как бы начинается там торг, перетягивание одеяла, апеллирование к старшим начальникам, и тут уже кто кого забодает, что называется.
Понял. Денис Ракша, экономист, партнер компании О2 Консалтинг, с нами был на связи. Антон Силуанов, глава Минфина, заявил об окончании тучных времен в экономике России. И мы задали вопрос, ответ на который, как кажется, очевиден. Но все-таки мы хотим узнать долю тех, кто говорит, да, мы жили в тучные времена, вслед за Антоном Силуановым. Или нет, вы не заметили этих тучных времен, хотя говорят, что не заметить это не мог никто. Ну или совсем мало кто мог не заметить тучные времена в российской экономике. 7373948. Голосование у нас идет в телеграм-канале радио «Говорит МСК». В одно слово латиницей. Там уже 18 200 человек подписались. Вы тоже подписывайтесь и голосуйте. Уже почти 400 человек проголосовали. А теперь телефонные звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Посмотрите, на самом деле сейчас будет три проблемы основные. Первая проблема – это то, что у населения не будет денег. Она и была уже до этого, в общем-то, тут ничего нового открывать не надо. Вторая проблема – она уже началась. Это так называемые неплатежи между предприятиями. Потому что предприятия не получают дохода, они могут поставить деньги поставщикам, и это все начинается по кругу. Вот. Исходя из этого, в принципе, нужно закачивать, конечно, экономику деньгами. Хотя бы беспроцентный кредит. Я не говорю, что бесплатно раздавать деньги. Хотя бы беспроцентный кредит предприятиям. 1/12, грубо говоря, оборотки за предыдущий год предприятие имеет право взять. Потому что если мы...
Вы в теме, поэтому я попрошу вас объяснить. Когда вы говорите беспроцентный кредит в определенных объемах, это не тот кредит, который предлагается сейчас?
Нет.
Вот.
Потому что сейчас предлагается следующая схема, ну, чтобы всем было понятно. Мы берем некоторые отрасли, которые имеют право получить некие деньги. Я так подозреваю, что там будет на первом месте знаменитая Фонбет, да?
Слушайте, ну, сегодня уже весь список есть. Там и, я прошу прощения, даже до спортклубов дело дошло. Так что, нет, там все, кто реально пострадал, там большой список.
А он не полный, понимаете? Там нет ИПшников.
Ну, то есть вы его не видели, но точно знаете, что он не полный.
Ну, естественно, не полный, потому что, допустим, там, где у меня работает дочь, там его нету, это предприятие. Оно ресурсоснабжающее. Они сейчас не могут платить. Понимаете, они не могут платить сейчас.
Понятно, но все-таки давайте дождемся, когда вы изучите список, и только тогда будете говорить, есть там это или нет. 7373948. Только чиновники, аффилированный с ними бизнес, жил в тучные годы, уверен Дмитрий 266. Алекс Контора тоже. Тучные времена были только у Силуанова. У него и у бюджета они были, в том числе за счет роста сбора налогов. Так, стоп, Алекс. То есть у бюджета были тучные времена? Значит, были и у бюджетников. Многие бюджетники получают неплохие зарплаты и получали их в то, что принято называть тучными временами. 7373948. 493 вообще уверен, что тучные времена были в прошлом веке, в 90-е годы. То, что теперь называют лихими 90-ми. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы
добрый,
в эфире.
Добрый день. Игорь Владиславович, город Москва. Значит, смотрите. Вот сейчас вы зачитали сообщения, очень правильные сообщения. В каком смысле? Что тучные времена были, но не для всех. Для олигархов были, число олигархов у нас возрастало. Все это тянулось до, значит, я имею в виду тучные времена, тянулись до где-то 15-го года. Ну, зима 14-15, когда нефть упала, да, и обвалился в рубль. Для населения тучные времена вот тогда же примерно и кончились. Были относительно тучные, да, до... начало 15-го года.
До начала 15-го года. Хорошо,
да.
Это интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем голосовать. Считаете ли вы, что мы жили в тучные времена? Ну, то есть, вот даже учитывая формулировки предыдущего слушателя, давайте вот не будем зацикливаться. Относительно тучные времена. Ну, понятно, что каждый... гражданин Российской Федерации вряд ли жил как олигархи в Российской Федерации. Или кто-то жил беднее, кто-то жил богаче, но относительно обычного тучные времена все-таки были. Да или нет? Продолжается голосование, уже 500 человек проголосовали, у вас еще 10 минут. Голосуйте. Наш телеграм-канал «Радио говорит МСК». Специально не смотрю, мне даже интересно, какова доля тех, кто говорит, что действительно что-то подобное было. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Это Владимир говорит.
Прошу, прошу.
А, значит, я так думаю, что тучные времена были. Ну, тут про олигархов уже сказали, но еще много денег было выведено за границу. Там счет идет, говорят, на единицы триллионов. А вот конкретный пример. Вот в пятницу в Мещанском суде там был суд открытый, кстати, в марте месяце, в одну из пятниц. Над группой господ, которую возглавлял Бородин. Вот тот самый Бородин, который, значит, тот самый Банк Москва возглавлял. Там свидетельницей выступала, точнее, она там отсутствовала, это самая дочка Батурина, это самая Батурина, жена Лужкова. Короче говоря, они вывели на 10-й год, там было судом установлено, и вступило в законную силу.
Давайте, 350... так как мы не знаем, что было установлено судом, давайте не будем вот таким образом.
Нет,
вы про другое.
Нет,
я понимаю. Значит, давайте так. Мы сейчас пытаемся разобраться не с тем, что было в конкретном деле, которое рассматривалось в конкретном суде. Хорошо. 7373948. Цены на продукты год за годом все равно постепенно росли, пишет 135-й, не очень-то и было. Дмитрий продолжает. Бюджет пополнялся за счет высоких налогов за высокую нефть. Сейчас он не пополняется, потому что и высоких акцизов нету. 819-й не может понять, зачем Силуанов сделал такое заявление. Будет массовое сокращение, что ли? Не знаю прям 819-й, что вам и сказать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, Москва-то, я живу в Москве, это свой регион. Я могу сказать, что у нас-то тут в общем-то, очень даже неплохо жили. Во-первых, тут полно квартир сдавалось. Знаете, рантье у нас тут класс образовался. Во-вторых, кто хотел заработать, я даже в 90-е, знаешь, крутясь на там двух-трех работах, очень неплохо, неплохие доходы имела. В общем, короче говоря, лодыри сидели, продолжают ныть, а тот, кто бегал, работал как следует, тот и с деньгами.
Понятно, с вашей точки зрения.
Неплохо, с вашей жили. Точки зрения. Москва жила неплохо.
Но возвращаясь к главной теме, которую мы обсуждаем, с вашей точки зрения, когда вот там наверху люди обсуждают, что будет дальше с экономикой, о чем они должны думать?
Ну, вы знаете, мне понравилось, что на этот счет Глазьев говорил, я тут ролик последний смотрела, там разбить население на несколько групп, вести. Вот знаете, сейчас в Москве же получают, вот, я не получаю, сразу говорю, я себя не причисляю к бедным, не хожу с протянутой рукой, получают 2000 на, ну, так называемый там продуктовый, у них там сколько-то баллов начисляют. Ну, просто тем, кто уж действительно плоховато живет, ну, значит, надо вот так же начислять баллы, чтобы они могли... Ну,
то есть надо помогать, но не всем, я понял. 7-3-7-3, или уж точно по-разному помогать всем. 7-3-7-3-94-8. Николай Максимов, видимо, пишет о том, что тучные времена были относительно, потому что, пишет, 10 лет назад получал 55 тысяч, молоко стоило 13 рублей. Сейчас тоже получаю 55 тысяч, молоко стоит 60 рублей. Что-то я не помню, 10 лет назад молока по 13. Ну да ладно. Всяко дешевле, чем нынешние 60. Хотя сейчас я, например, покупаю молоко за 40. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Игорь Владиславович, прошу прощения, оборвал связь, я не договорил.
О, не-не, давайте дадим другим. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий. По поводу тучных времен. Если были тучные времена, как говорит Силуанов, то Силуанову надо немедленно отправить в отставку, потому что с этих тучных времен в стране нет ничего. Ни промышленности развитой, ни нормальной инфраструктуры не развитой.
Нет, смотрите, вот сейчас вы ухватились за тучные времена. Собственно, мы тоже ухватились, но когда вот сейчас принимают решение, что делать дальше, о чем должны думать? О восстановлении промышленности?
А стратегии развития страны в новых экономических, мировых, глобальных условиях.
Ну, что это, что вы имеете в виду? Вот если бы вы принимали решение, за этими словами что бы у вас стояло?
Я бы о развитии промышленности, производства всего и вся внутри страны, чтобы не зависеть от
смотрите,
глобальных.
Но смотрите, вот если вы говорите... Помните, до этого был у нас спикер? В первой получасовке Шмелев, и он говорил, но если так, тогда мы должны понимать, что это будут государственные деньги, а следовательно, мы должны сейчас затянуть пояса еще больше.
Мы и так их затянем уже. Уже все, так, как было, оно не будет.
Я понял, так как было, не будет, затягивать пояса все равно придется, пусть даже больше, зато потом государство настроит промышленности. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Савишна, тут же я знал, что это тут же кто-нибудь напишет, Савишна, а молоко ли это за 40? А молоко ли это за 60, Савишна? 7-3-7-3-94-8, в любом магазине сетевом 493 есть молоко за 40, просто поищите. 7-3-7-3, что надо, то производится, пишет Дмитрий. Мамкины экономисты, получается, те, которые так говорят, которые требуют, чтобы восстанавливали всю промышленность для собственного производства. И 7-3-7-3-94-8. Продолжается голосование. Про тучные времена мы задаем вопрос в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Считаете ли вы, что мы жили в тучные времена? Ну, даже относительно. Не надо говорить о том, что каждый гражданин Российской Федерации в прошлом должен был, что называется, в золоте купаться. Нет. Относительно тучные времена. Были нет? Да, нет. Два варианта ответа. 650 человек уже проголосовали. Вы тоже присоединяйтесь. Интересно узнать, какова доля тех, кто скажет, да, действительно, относительно лучше бывало. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да.
Добрый день, меня зовут Алексей. Я не могу понять термин «тучные времена». Тучные в смысле жирные или тучные в смысле у нас тучи были? Вот если у нас были
слушайте,
тучные...
Слушайте, давайте не будем шутить. Ну понятно же, что такое тучные времена.
Ну, тогда я не знаю. У меня большинство людей с каждым годом жило все хуже, хуже и хуже. То есть работать приходилось больше.
Давайте, давайте, отлично. Хуже, хуже и хуже. То есть вот в четвертом году жили хуже, чем во втором. В шестом году хуже, чем в четвертом. Я вот уже прям конкретные вопросы задаю.
Да, да.
Да? Окей. Так, хорошо, так, тогда вопросов нет. Бывает и такое. Бывает и такое. 70% бедных, уверен, 135-й. Куда больше пояса затягивать? А как вы определяли 70%? Ну, правда, есть же цифры. Относительно лучше, чем сейчас, конечно, было. Процентов на 10-15. Вот. Вот это уже другая история. 219-й говорит, было лучше, но это нельзя называть тучными временами. Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. Многие наели... Вот 107... Чтобы вы понимали, по-разному люди смотрят. И мы разные все. 176-й пишет, многие харю наели себе неплохо. За границу ездили, квартиры да иномарки покупали, дачи строили за счет того, что удачно к денежным местам подсуетились. Герман уверен, что тучные времена у них были. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. А, у нас перегружают телефонную линию, поэтому вот теперь уже можете звонить. 7373948. Алло? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Вот уж действительно поистине тучные времена. Зашла в магазин продовольственный, в тихом месте у меня во дворе. Могу даже сказать адрес. И продают, и что вы думали? Маски, в которых вообще такая нужда, такой дефицит. И одна масочка стоит 100 рублей. Вы представляете? Что
а скажите,
происходит?
Пожалуйста, а что это за масочка?
Ну, какие? Ну, маски, которые нам...
Маски бывают разные просто. Маски бывают разные. Маски бывают медицинские, трехслойные, а бывают двухслойные, не медицинские.
Нет, ну как? Нет. Это медицинские маски, которые в аптеках должны продаваться, в которых сейчас, с которыми сейчас дефицит. И я захожу
Хотя я понял, вам надо, по идее, позвонить сейчас в какую-то специальную службу. Ну, вы же понимаете, да? Маски вроде как с сегодняшнего дня под контролем государства. 7373948, телефон прямого эфира. Но это другие тучные времена. Вот тут уже мы точно говорим, что тучные в другом смысле. Мы обсуждаем сценарий развития экономики. Мы обсуждаем, были ли тучные времена у российской экономики. И что сделать сейчас можно, чтобы дальше... 7394,8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Юрий, Москва.
Да.
Балашиха, точнее, 34 года. Уважаемый ведущий, ну, на самом деле, тучные времена не совсем всем сразу понятно, это без иронии. Да, я сначала, прошу прощения, не врубился, что значит тучные времена. Ну, естественно, потом спустя разговор понял, что тучные, это значит, ну, плотные, да, как бы насыщенные.
Слушайте, вот. Ну это уже какие-то поколенческие штуки.
Да, ну хорошо, я ставлю, извините, да, этот момент. Смотрите, ну, на мой взгляд, кощунство так говорить, что были тучные прям времена, и это для госслужащих были тучные времена, они всегда были. А, ну, к примеру, для меня, как простого, да, работника, и, допустим, у меня мать, у нее 44 года стажа, она ветеран труда, ну, пенсия до сих пор со всеми там надбавками 15 тысяч рублей. Ну, как бы, тучные времена, смотря у кого, у госслужащих они были, и, возможно, останутся. То есть, ну, как бы, как ведущий сегодня на Первом канале,
да, смотрите, подождите, мы просто, секундочку, вы же слышите меня?
Да, слышу, прошу прощения.
Вот смотрите, сейчас я попытаюсь вам задать вопрос, а у вас будет 30 секунд на ответ. То есть, когда говорят, что в середине первого десятилетия 21 века все там начали покупать квартиры, машины, дачи, такого не было?
Это было, однозначно.
Хорошо, ладно. Но это не было тучными временами, я понял. Александр Петров пишет, тучные времена в другом смысле у нас впереди. И это надо понимать. Константин 675 пишет, мои тучные времена были с 5 по 9, а потом с 11 по 15. И машина была, и на квартиру копил. А сейчас использую приложение, чтобы экономить в магазинах. Промышленность. Я буквально кричу об этом, пишет Абдул-Хамид. А тучные времена, это вообще-то библейский термин, тот же Абдул-Хамид напоминает. И Витя Цой пишет, что в тучные времена 30 килограммов набирал, а потом после 2015-го сбросил их. Что получится? Давайте посмотрим результат голосования. У нас совсем мало времени, а у меня убежали убежало голосование, и вот я, собственно, сейчас 770 человек, 19% полагают, что тучные времена у нас были, а 81% с этим не согласен. Программа «Своя правда». Спасибо.